Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». И я вам представляю моего собеседника, митрофорного протоиерея, первого помощника правящего архиерея, настоятеля храма Рождества Христова, отца Владимира Зязева. Отец Владимир, Христос воскресе!
Воистину воскресе, Валентина Федоровна! Дорогие радиослушатели, дорогие прихожане! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Итак, мы с вами встречаемся в один из первых дней после воскресения Христова, то есть в среду. Светлая Седмица. О чем хотелось бы поговорить вот в этот светлый праздничный день?
Вы знаете, я скажу, может быть, несколько необычно, но наполненное радостью воскресшего Господа сердце, оно вот как-то не хотела бы, наверное, даже ни о чем говорить, а просто слушать вот эти возгласы: «Христос воскресе! Воистину воскресе! Ангел вопияша, благодать нечистая, Дева, радуйся, и пакереку радуйся, Твой Сын воскресе, треднёвен из гроба, и мертвые воздвигнувы, люди, веселитесь!» Читать вот эти слова воскресения Христова, евангельские слова, слушать какие-то другие песнопения и просто размышлять, смотреть на солнце, на звездочки, дышать весенним воздухом.
А он совсем другой, правда, батюшка? Да, вот весенний воздух.
Да, он совсем другой. Вот это вот, наверное, все-таки нужно говорить, потому что и Спаситель говорил, когда воскрес, он говорил женам мироносец, открывался им, открылся. И жены мироносицы пришли, апостолам проповедовали, сказав им: «Христос воскресе!» И Мария Магдалина, пройдя многие-многие тысячи верст, километров, стадий, там была такая единица измерения, дошла до Рима, прошла, и удалось ей прийти к римскому императору, и она со словами «Христос воскресе!» подала ему украшенное яичко. И про того иудея, которому один его собрат, соплеменник, говорит: «Слушай, вот помнишь, мы тут распинали человека, он себя Богом называл. Так вот он, говорят, воскрес, он правду был Бог». И первый иудей, он шел на базар, на рынок. У него были в корзине яички для продажи. Они были закрыты. И он говорит: «Скорее мои яички вот в корзине будут сейчас красного цвета, нежели я в то поверю». И придя на рынок, он открыл свои яички для продажи и смотрит, они все красного цвета стали. И были эти моменты, имели место быть или не имели, но я склонен считать, что имели место быть, потому что мы видим, какая громадная, духовная, сердечная революция произошла с человеком на всей земле. Еще недавно злобный Израиль кричал: «Распни, распни его!» Еще недавно Пилат, несмотря на то, что супруга к нему присылает посыльного и говорит: «Сегодня мне сон снился, и я видела во сне этого праведника, и много за него пострадало, не делая ничего ему плохого». И вот уже Пилат ищет, как бы отпустить Христа, но не хватает ему сердца, не хватает ему воли, и он идет на поводу у толпы, а он имел право приказать, чтобы не быть этому распятию. И вот уже евреи кричат страшные слова: «Кровь его на нас и на детях наших». И это тоже страшно. И Христос воскрес, и вот апостолы проповедуют, и вот уже немного времени проходит, и Дух Святый сходит на апостолов, и бысть шум поет церковь, якоже дыхание бурно, и эти языки с таким шумом. Наверное, мы не знаем, Евангелие очень коротко об этом говорит, но, наверное, это был небесный шум, это был шум для кого-то грозным. Вы распяли Христа, вы гоните апостолов, гоните церковь. И вот с таким для этих людей грозным, для кого-то торжественным, для апостолов, они получают оготованного Христом обещанного Духа Святаго. И вот уже этот мощный, громадный огненный язык разделяется на 12 языков, и каждый язычок уже, вот из 12, входит в апостолов. И вот апостолы начинают говорить: плотники, это скотоводы, это рыбаки, это простые люди, начинают говорить на всех языках. тех народов, какие были в это время в Иерусалиме. А люди удивляются. Ну, если апостол говорит на одном языке или на другом, то не все это понимают. Каждый понимает только свой язык. И вот многим кажется, что это уже какое-то безумие апостолов. И одни даже восклицают, да они вот сладкого вина напились. И поэтому они... И
апостол, говорят, да, на
да, и апостол Петр выходит, нет, братья, мы... Не напились вина, ибо еще третий час дня. Вот посмотрите, вот даже вот время суток и то, когда можно было чуть-чуть выпить вина,
да, там для, определялся. Для, да,
определялся. И тысячи и тысячи уже веруют по слову апостола. И вот проходит несколько дней, и апостола Петра хватают и садят в темницу, и приходит ангел и освобождает его. И вот сколько таких подобных случаев. То есть вот эта громадная, всемирная такая духовная, сердечная, я не говорю революция, революция это, мы сейчас это слово понимаем, оно у нас примешивается к нему неизбежно.
Негативное такое,
да, негативное, да. Но это доброе духовное изменение в человеке, и вот уже земля вот вздрогнула. На краю пропасти повисло. Почему говорю на краю пропасти? Потому что люди того времени прямо говорили, великие мужи того времени, если не вмешается Бог, плохо будет людям, мир гибнет. И уже пропасть, уже все, уже, то уже гибель, вот как сейчас, может быть, даже и страшнее время.
Да.
И вот земля вздрогнула, замерла на краю вот этой пропасти, в которую вот-вот скатится. И вот уже потихоньку попятилась и отходить стала к Богу. И вера православная, благодаря великим трудам, просто нечеловеческим трудам, нечеловеческим лишениям, нечеловеческим каким-то гонениям апостолов, церковь начинает распространяться по всему миру. И вот, казалось бы, родился человек, и родился-то Бог, но люди считают, родился человек. И вот, казалось бы, такое незаметное действо произошло. И многие это даже не заметили, миллионы
рождения,
людей, и сотни миллионов рождения Христа не заметили. Но прошло время, Христос стал учить, и его опять же заметили только евреи, только в той стране, в Израиле, и там рядом, где он был. А большинство мира, оно даже и не слышали, и не знают, ну и не думали об этом. А Бог, уже вот имя Божие, Слово Божие, семя Божие, вера Божия, она уже разрастается, разрастается. И вот Христос воскрес, и это вот не напрасно в Евангелии, ведь есть академик Белецкий, и его это такая статья большая, которая меня окрылила лет, наверное, 40 тому назад, когда еще не был священником, мне довелось ее прочитать.
А верующим были уже человеком?
Я уже был верующим. И вот мне ее довелось читать, и вот он начинается, я не помню точно, могу ошибиться в словах чуть-чуть, он начинается, мне было поручено ЦК КПСС Украины просмотреть нашу антирелигиозную литературу и дать неукоснительное и правдивое о ней суждение. И вот он приводит примеры, и вот эта вот статья, она у меня сейчас где-то хранится, такая большая статья, он приводит пример один, другой, третий, и в конце говорит, что скорее можно усомниться в бытии Иоанна Грозного, в том, что был Петр Великий, можно вот это гораздо больше можно усомниться, нежели... Вот
усомниться
тому, что Христос был и воскрес,
да, да,
нежели усомниться в факте воскресения. Даже остались такие исторические моменты, вот такие находки археологические того времени.
Подтверждающие,
да,
воскресение,
вот, да,
подтверждающие
и жизнь воскресение.
Иисуса
вот
Христа.
Помним мы в Евангелии, например, написано, вот только что вспоминала жена Пилата, присылает к нему и говорит, не делай тому праведнику ничего худого, ибо я сегодня много во сне пострадала. Есть такое предание, якобы описано такое, оно и описано, что она дома его спросила, вот ты его все-таки предал на распятие. А если он Бог, как ты будешь оправдываться? И Пилат сказал, если он Бог, то он воскреснет, как он говорил. Если он воскреснет, это не может быть утаенно. Если я об этом узнаю, то ты знаешь, что мне римский правитель дал великое, очень почетное право напечатать монету, с одной стороны портрет кесаря, а с другой стороны мой портрет будет на монете напечатан, то вот если он воскреснет, то первое, что я сделаю, я откажусь от этой чести и не дам, не позволю печатать мой портрет на монете. Уже не позволю печатать по таким моментам, что я предал на распятие невинного. И не мне эту честь нести, такую честь великую. И действительно найдены монеты того времени, на которой на одной стороне кесарь есть, а вот Пилата нет. Вот это мы... Вот факт. То есть есть тоже много факты. Таких фактов.
Да вообще много фактов, которые подтверждают вот существование, факт жизни Христа, факт его воскресения, факт его чудес. Вообще много же фактов.
Много. Ведь сейчас вот мы говорим, вот Туринская плащаница, вот одни опять ее отвергают, что это нет, это там поздняя подделка. Но вы знаете, что вот о Туринской плащанице века, десятилетия, идут споры. Неужели с нашей наукой, когда наука может узнать, из чего состоит такая-то планета, которая находится отсюда на сотни световых лет, только свет мы ее видим. И вот она вот не может определить, поддельная эта плащаница или нет, да это неправда. Она просто кому-то нужна, вот эти вот вокруг нее, но то, что она есть, это факт. И никуда мы не денемся. И вот множество таких фактов. А разве сама церковь своим бытием, своим уже многократным воскрешением
двухтысячелетним, да.
И за 2000 лет сколько гонений она претерпела, сколько миллионов душ легло, положили и отдали кровь своей жизни, свои за церковь.
За веру.
Сколько раз ее даже в нашей стране разрушали, уничтожали, избивали, взрывали, и вот она встает, и вот она раз за разом встает. Разве это не доказательство?
А то, что гонения были такие сразу после того, как Христос воскрес, сколько было гонений на христиан, просто уничтожали и напускали диких зверей, и просто распинали вообще вот этих христиан, то есть уничтожали прямо огромным количеством, так сказать, вот огромное количество этих людей. Разве это не говорит о том, что люди действительно верили, люди действительно видели, люди были свидетелями того, что происходило на самом деле, что был Христос?
Все-таки. Вы знаете, здесь Христос был, есть и будет. Это первое. Второе, вот смотрим, вот давайте посмотрим еще вот ту древнюю церковь. И вот я сейчас буквально вот на днях, вот в течение Великого Поста прочитал первую, вторую, третью книги Маккавеев. И вообще-то, ну я читаю Ветхий Завет регулярно, стараюсь читать, по крайней мере, по мере сил своих, каждый день. А вот в Маккавеях особенно, ведь какое гонение, какая злоба тогда на евреев была. И только Бог их мог вывести. Ведь бывали случаи, когда громадные армии, во много раз превышающие армии еврейские, во много раз сильнее, казалось бы, ну все, нет спасения, нет, все там, все будет уничтожено. И евреи побеждают, и евреи остаются, и евреи устояли. То есть и до рождения Христа... Церковь, единая церковь, вера, та праматерь наша, у нас православных, та вера стояла, крепла, мужала и многократно являла величайшие чудеса того, что она действительно от Бога. Ведь язычники были сильны, но где они? И сколько раз в каждой стране, в каждом народе языческие боги у одних, одни у других, другие у третьих, третьи. Но они вот отмирают, вот они отошли, вот ему поклонялись там 10, 20, 100 лет, там, и потом он исчез в небытие. То есть это человеческое. Человек ищет, человек находит что-то свое, но коль скоро это человеческое, оно и умирает, его Бог и убирает. А вот если это Божье, то никакая сила мира не сможет уничтожить. Так вот и здесь вот читал и поражался. Каждый раз читаю эти книги, вот эти моменты, и всегда поражаюсь. Надо же, какое мужество в сердце этого народа, этого, в общем-то, маленького народа, этой маленькой страны, но как они мощно несли свое знамя, знамя веры во единого Бога. И вот на этой вере, вот на той духовной, древней, на том духовном, древнем ложе, подушке духовной встала вера православная.
И христианская.
Она, да, христианская вера. И вот сейчас мы видим 2000 лет, а в нашей стране сколько было? Да взять наши вот последние эти 300 лет, При Петре Первом были гонения на церковь. При Елисавете царице 2/3 монастырей было прикрыто, отдано, и земли были розданы. Все это вставало раз, вставало два. Вот 17-й год, и вот уже снова церковь встает, и вот уже она снова колокола гремят, и люди уже идешь, вот и по городу едешь, у кого-то вербочка в руках, и снова, и вера набирает силы. И вот уже идет крестный ход пасхальный. И его уже не охраняет, как это было 30-40 лет назад.
Кстати говоря, вот рассказ вспоминается Солженицына, где он писал о том, как проходили крестные ходы в советское время, как насмехались, издевались над этими старушками, там, ну, не старушками, которые шли в этом крестном ходе, священниками, церковнослужителями. Вокруг вот эта вот молодежь, так сказать, советская, комсомольская, собиралась, и как издевались, просто-напросто издевались над этими людьми. А они шли, они несли свою веру.
Я, помнится, вам рассказывал, и сейчас это еще, наверное, вспомню. В Слободе Кауровской на Пасху, Пасха была поздняя, половодьем снесло мост. Вот, снесло мост, там висячий мост, его снесло. Церковь позаботилась, что было лодки, но река, на реке ведь многие реки, они без мостов, и ничего тут удивительного нет. Многие реки, и раньше не было чаю, очень много, во многих селениях не было мостов, а был специальный перевозчик на лодке, перевозил туда, обратно, и здесь река уже как-то вроде и в берега входить стала, ничего там опасного не было. А Слобода Кауров, Первоуральский храма не было, в Ревде не было, в Шале не было. И вот со всех электричек к Пасхе туда идет слава народу. Туда, может быть, несколько тысяч человек пришло. А уполномоченное того времени, лишь бы только как-то помешать, это только злоба против веры ей подсказала. Я запрещаю перевоз, а вдруг что-то случится. Вот такая забота о людях, такая забота. А если бы была забота, на самом деле, построили бы мост. Все, и чтобы его никогда не сносило. И выход здесь, нашли. А ведь сама вот Слобода, она село достаточно большое, и вот я как говорил, что из всех городов, и отовсюду туда едет народ, полные электрички подъезжали на службу тогда. А с той стороны турбаза, она тоже на этой же стороне реки, с турбазы много идет. Шишим, он хоть и на там же, где церковь, но там не пройдешь, надо тоже через реку, там сначала сюда, потом через реку. А в самой-то Слободе там, народу, ну, там, может быть, ну, третья часть Слободы вот этой, в самой-то там. И вот эти вот жители, может быть, человек 30-40, может быть, 100 жителей пришло на Пасху, и они идут крестным ходом, со свечечками идут крестным ходом. А здесь видно, как крестный ход идет, и здесь стоит несколько тысяч человек народа. Люди плачут. Люди молятся, люди зажгли свечки, у кого были, но ведь не думали они, что ведь едут без свечек в храм-то, ведь они же не думали, что свечей-то негде будут купить. Ну, может быть, кто-то и там и догадался перенести. И вот там идет крестный ход, а здесь молятся люди. И я уверен, что, может быть, это была одна из самых горячих молитв всех прихожан Слободы Кауровской за какие-то многие годы, потому что вот стоят, молятся, искренне плачут, просят у Бога. Я помню, в Талице обычно на 12 часов назначали на площади бесплатный показ художественного фильма. В Пасху выставляли экран, и чтобы, значит, люди, или где-то в 11 начинался, чтобы люди вот этот фильм смотрели бесплатно, интересный фильм какой-нибудь, а в церковь не шли. Ну что, тогда началась другая волна. Люди фильм посмотрят, а потом без малого крестным ходом, сколько там видел, идут все в церковь все-таки. Милиция их не пускает, вот их толпы стоят с той стороны. Помню, идешь крестным ходом, а вся решетка, все вот с той стороны, вот буквально гроздями висят там, кто-то там, вот сотни, тысячи людей вот смотрят крестный ход. А внутри идет горстка, их не пускают, якобы, чтобы порядок соблюсти. Вот это тоже было. Милиция тогда охраняла, но милиция шла охранять, она шла, но им был дан приказ, что же делать. Но когда крестный ход проходил, когда уже богослужение входило в русло, уже кто, такие уже, кто пришли просто посмотреть, они уже уходили, и в храме оставалось народу меньше, и милиция тогда, помнится мне, покойный староста наш, я ему давал такое благословение, обычно милиции ставил водки столько, сколько они захотят, это я сейчас не боюсь говорить, это были факты, и яйца там, и милиция тогда садилась разговлять. отдельно там где-то у себя или куда-то выезжали, это было.
То есть послабление такое.
Послабление было.
И люди могли прийти уже в храм.
Вот, и люди, ну, там уже милиция уже все, она свое дело выполнила, но я помню и другое. Еще один момент. Вот проходит несколько лет, и мне одна женщина говорит: батюшка, у меня, не помню, брат или муж, уж сейчас не помню, тяжело болен, онкология. Он милиционером был, батюшка, и просит он сейчас священника. И я пришел на исповедь его исповедать. Ну, исповедь – это таинство для священника, для всех. Но я вам скажу, что вот он, вот один момент скажу. Вот он как вот за соломинку, вот за эту батюшка. Я ведь каждый год ходил Пасху охранять. Неужели Господь мне что-то как-то... И вот это было. И хочется сказать еще один момент. Вот я рассказывал про уполномоченную, которая запретила переезжать людям на ту сторону.
Это в Слободе-Кауровской, да.
Но прошли годы, и где-то лет 10 тому назад так случилось, что на одном из мероприятий я увидел эту уполномоченную, бывшую. И я как-то, вот у меня еще сердце как-то, вы знаете, возревновало как-то, вот думаю, вот надо же ведь вот это. А потом вышел я, немножко, ну, была трапеза, на трапезе перерыв.
А вы ее увидели где?
Я ее увидел на этой трапезе, она, ну, уже
в после,
да, не в церкви, это был светский прием, был гражданский. И вот идет трапеза уже, прием идет там, ну вот и потом решили немножко как бы перерыв сделать в трапезе, и вышли на улицу. И я выхожу на улицу, и эта бывшая уполномоченная подходит ко мне и говорит: отец Владимир, а вы помните меня? Я говорю: да помню вас. Она говорит: знаете, батюшка, как я была тогда неправа, как я у вас прошу прощения. И вижу, что вот она действительно от всей души просит прощения. Это, в общем-то, когда-то это такая гордая, властная женщина. И вы знаете, как возрадовалось мое сердце. Я вот просто вот чудом я как-то вот даже слезы у меня вот. От радости за нее, не за то, что у меня прощение. Ну что у меня? Но вот за нее, от радости, что она встала вот на этот путь. И помнится еще один случай такой, тоже воскресший Христос. Когда я приехал в Талицу, у меня дочь Света. Ну, все дети учились в музыкальной школе, много или мало, но три дочери закончили ее. И вот дочь Света училась в музыкальной школе, и у ней была преподаватель. И вот эта преподаватель, она, я приходил в школу за дочерью, там беседы вели. Она у меня попросила Евангелие как-то: дайте мне вот этой книги почитать. Ну, я дал почитать Евангелие. Она почитала, и потом с таким как-то пренебрежением, с таким как-то вот этим высокомерием: ну, неужели вот в это можно верить? Ну, неужели вы искренне верите? Ну, неужели вот это на самом деле есть? Прошли годы. Эта преподаватель через несколько лет оттуда уехала, я уже не называю город, куда она уехала и кто она, не называю. Она вышла замуж, уехала из этого города, молодая была. И проходит время, и я приезжаю в этот город, и захожу в храм, и смотрю на клиросе, стоит она, эта женщина, уже годы прошли. Да, я служил ее. Служба прошла, литургию прослужили, все. Я вышел из алтаря и смотрю, она меня ждет. Я говорю: ну как вы сейчас, как попали в церковь-то? Вы же неверующие были. Она говорит: нет, батюшка, я верующая, я уверовала. И мне говорит: батюшка, мне очень жалко того времени, которое я так бездарно, без Бога, без веры провела. Как много я потеряла. И вот это тоже была радость, большая радость. Вот это я хочу сказать о том, что делает воскресший Христос. И вот здесь вот вспомнить, что еще не так давно, вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим, еще не так давно Господь на молодом осленке въезжает в Иерусалим, и кричат: «Осанна Вышний, благословен гряды во имя Господне». Евреи, они умели ликовать, они очень заразительно свои праздники проводят, они ведь вот действительно и пыль в небо бросают, и ветвим ваш, вот это их, это, ну, вот их традиции ликования, радости такой, и вот они так радостно встречают. Фарисеи говорят: «Запрети им». Слышишь, что они кричат? «Запрети им». Господь говорит: «Сказывай его, если люди замолчат, камни возопьют». И вот здесь вот, и в другом месте есть: «Господь может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Авраама детей. И вот здесь мы видим вот эти вот примеры я привел. Как вчерашний камень сегодня стал чадо Авраамле. Как вчерашний неверующий гонитель, как апостол Павел, сегодня стал православным, сегодня понес знамя веры во Иисуса Христа, понес, уже не боясь ничего, смерть так смерть, и смерть со Христом, и жизнь со Христом. Как вчерашние злобствующие атеисты,
уполномоченные атеисты,
все сегодня стали верующими, и вот это радует. И мы видим это возрождение, и те, кто не верует, те, кто ищут какого-то знамения, Господи, иудеи ведь просили, дай нам знамение. И Господь сказал, просите лицо неба и земли, умеете различать лицо неба и земли, когда будет дождь, когда будет ветер. А вот этого знамения вы не видите, да как его не видеть? Вот вчера было ровное место, снесен храм, и атеисты ликовали и говорили, никогда больше здесь не будет храма. Хрущев обещает последнего попа показать в 80-м году по телевизору. Крестики, Библии, все, книги, все изымалось, все сжигалось, все уничтожалось. И вот сегодня мы видим, как из камней сих воздвигнул Господь детей Аврааму. Сегодня мы видим, как те, которые вчера кричали, что Бога нет, и что попы – это все обманщики, вот это кричали, сегодня говорят, Христос воскресе! Сегодня верующие, сегодня в храме, сегодня молятся и дома иконки, и уже маленькая радость, еще пока не уверена, трудно атеистическому сердцу переделать, это таким гигантам, как апостол Павел давалось это, удалось, что он в одно мгновение переродился из гонителя, стал пламенным христианином. Ну, а так трудно это. Но вот уже тихонько-тихонько в каждый город, в каждое село, в каждую душу входит Христос. И вот уже каждая душа слышит и уже искренне отвечает «Воистину воскресе!». И вот здесь, братья и сестры, главное, чтобы вот это «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!» не сделались у нас с вами ну, вот таким, вы знаете, вот так вот между делом, как бы. Потому что нет выше радости, как узнать, что Христос воскрес. Почему нет выше этой радости? Да потому что если Господь воскрес, то Он и нас воскресит с собой. Если Господь жив, то и мы будем жить. Вот сейчас сколько людей бьются, и какие деньги человек тратит для того, чтобы на год, на два года, на день, на три дня продлить свою жизнь. И как он радуется, если ему удается избежать болезни, и он знает, что удалось ему на год, на два избежать, но какое-то время пройдет, и все равно смерть придет. И то он радуется, вот даже от тому, что смерть отходит. А здесь вечная жизнь. Здесь навсегда уходит смерть. Мало того, какое облегчение вот сейчас человек в возрасте, да даже и молодой иной, нога болит, рука болит, голова болит, сесть не может, встать не может, там больно, тут поташнивает, то нельзя, другое нельзя. То есть тело, оно уже гораздо больше неудобства человеку дает, нежели радости. Он уже от этого тела, а здесь воскресение будет. И тело вот это вот, наш вот этот ветхое, изношенное, грязное, изорванное болезнями и скорбями, одежда, ее не будет, будет чистая душа. Но, братья и сестры, давайте будем думать, чтобы душа-то была действительно чистая. Мы сейчас телом прикрываем свои грехи. Вот у нас улыбка телесная. Она показывает, что ты вот якобы радуешься, а фактически тебе хочется, может быть, и не радоваться, а плакать. То есть тело прикрывает наши грехи, но ведь его не будет. А если его не будет, душа-то будет открытая. А на открытой-то душе будут все изъяны видны. И вот давайте позаботимся о том, чтобы меньше было изъянов-то. Ведь нам стыдно будет с вами за наши рады, за наши те вот эти скрытые при жизни пороки. Мы их скроем, от людей скроем, от Бога не скроем.